Привет, меня зовут Козлов Роман, я из LinkMeUp, и мы сегодня в студии K2 Cloud, и с нами Никита Борзов. Никита, расскажи о себе и вообще, чем мы сюда пришли.
Меня зовут Борзов Никита, я руководитель технической поддержки и команд внедрения этой инфраструктуры в K2 облаке. Я отвечаю за команды, которые для наших клиентов предоставляют IT-инфраструктуру, разворачивают с нуля и в дальнейшем ее сопровождают.
Ну, соответственно, у меня и разговор будет продолжаться именно про техническую поддержку, как она устроена. Ну, давай, наверное, начнем с этого. И начнем, как устроена техническая поддержка у вас в облаке.
Если говорить про базовое устройство, то у нас есть несколько линий поддержки. Все начинается, естественно, с первой. Если хоть раз кто-то заводит нам заявку, то вы 100% сталкивались с нашей первой линией. Ребята принимают заявки, обрабатывают их корректно, приоритет выставляют и направляют куда-то дальше. Дальше есть несколько линий поддержки, и они делятся на разные направления. Первое направление – это облако, и если что-то у клиентов не работает внутри облачной инфраструктуры, то это три другие линии поддержки. Это вторая линия поддержки – это системные администраторы Linux, которые занимаются сопровождением нашей облачной инфраструктуры. Третья линия – это, соответственно, эксперты, которые узконаправленно отвечают за какой-то фрагмент облака, либо сетевую подсистему, либо storage подсистему. И четвертая линия – это разработка, которая пишет сам код нашего облака. Параллельно с ними ветка как раз-таки GVSI команд, Professional Services, которые создают инфраструктуру для клиента на базе нашего облака. То есть клиент может прийти, сказать, что хочет разместить сайт, мы ему поможем это сделать в нашем облаке, даже возьмем на поддержку.
Хорошо, а насколько у вас первая линия именно является уже техподдержкой или это люди, которые просто регистрируют обращение? Потому что, ну, вот, например, у меня техническая поддержка, это такая, она скорее полторашка. То есть ребята не только заводят заявки, но и стараются их решить.
Мы стараемся строить первую линию тоже как такую полуторную линию, и в ребят очень много вкладываем технических знаний, в основном, естественно, на базе документации, на базе нашего облака. Но если ребята хотят развиваться дальше, то мы прикладываем усилия, чтобы развить какой-то узконаправленной деятельности. Там администрирование Linux, может быть, конкретно Kubernetes, может быть, PaaS и так далее.
Ну, то есть это какой-то некий шаг для развития.
Да.
Хорошо, а какие подходы используете? ИТИЛ, не ИТИЛ, может быть, еще что-то?
В целом стандартный ИТИЛ-подход, который везде распространен. Тут, наверное, ничего нового даже не расскажу.
Понятно. Ну, тогда, наверное, интересно, какие программные продукты используете именно для обработки заявок, с чем работаете, может быть, это что-то свое, и какие вообще там для документации тот же самый упомянутый.
Для нас это Jira как основной продукт, и в качестве тикет-системы как раз-таки используем ее. Мы ее настраиваем всячески под себя, самодельные макросы пишем, пишем самодельные плагины, не без помощи нашего внутреннего хелпдеска, естественно. Вот. Поэтому это такая смесь стандартной Jira, которую представляет Atlassian, и немного модернизации от нас.
Это Jira, которая у вас in-house установлена уже. То есть это не то, что куда они пошли сейчас, то есть они сейчас пошли в облако и так далее. То есть, по сути, это кастомная Jira и Jira Confluence, который уже, соответственно, доработан под ваши какие-то внутренние задачи. Хорошо, а условно кто распределяет заявки по разным уровням? То есть как происходит этот механизм?
Этим занимается первая линия. В зависимости от того, какой запрос к ним пришел, у нас есть прям хорошо описанная документация, которая позволяет ребятам на первой линии корректно определять приоритет. И в зависимости от того, какое влияние оказывается, ну, судя по описанию в заявке, оказывается на инфраструктуру клиента, ребята определяют, нужно отдать на вторую линию, может быть, сразу на третью линию, потому что там уже горит SLA, и заказчик подсвечивает важность, и, возможно, уже даже менеджер прибежал.
Насколько бывают ошибки в этом? Ну, для любого клиента всегда любой вопрос, даже самый незначительный, это всегда самый горящий.
Ну, конечно.
Вот. И, естественно, очень часто, особенно если этот заявка получена по звонку, и уж тем более от персонального менеджера, то, скорее всего, это наивысший приоритет, который надо отдать сразу в разработку. Вот, поэтому насколько, вот как это сделано, как вы с этим боретесь?
Тут надо, наверное, рассказать про то, как устроена, в принципе, эскалация. Если мы говорим про стандартную заявку без эскалации, то, безусловно, перед тем, после того, как выставляет приоритет первая линия, она отправляет уведомление заказчику о том, что в заявке присвоен такой-то приоритет конкретный, присвоен такой-то SLA на время решения. И если заказчик с этим не согласен, он может попросить повысить нас приоритет. разумеется, аргументировав чем-то влиянием на его инфраструктуру. Это если мы говорим про заявки вне эскалации. Если мы говорим про эскалацию, то, безусловно, мы доверяем нашему менеджменту. И если к нам приходит кто-то из менеджерского состава и подсвечивает критичные заявки, ну, мы верим им так или иначе. И, безусловно, повышаем приоритет там где-то на один, где-то на два, в зависимости от того, с чем они приходят.
А вот эти условные SLA, они описаны у ребят с первой линии или же они назначаются автоматически в зависимости от приоритета? То есть как происходит вот этот механизм?
Если мы говорим про поддержку облака, то они забиты в нашу Jira и в зависимости от приоритета выставляется определенный SLA, ну, таймер для решения. А если мы говорим про поддержку именно самих клиентов и поддержку их инфраструктур на базе нашего облака, это вот Professional Services, то там чуть посложнее. Помимо того, что мы забиваем просто SLA приоритет связку, мы еще и добавляем клиента, потому что у разных клиентов может быть разные SLA в зависимости от того, какой договор они с нами подписали. Ну, у кого-то более критичная система, у кого-то менее. Вот, на облако стандарт действует, на инфраструктуру клиента в зависимости от требований клиента в конкретном
договоре. То есть, по сути, у вас есть некий кастом в зависимости от того, насколько интересный клиент.
Да, это плагин, внутрь которого мы заносим данные при приходе клиента к нам в облако.
То есть, по факту, есть возможность SLA повысить или... Ну, понизить, наверное, такое, наверное, не бывает.
Ну, это редкость. Это скорее происходит согласованно с заказчиком, когда у него произошел какой-то инцидент. Инцидент уже устранен, и он ожидает постмортем. И вот постмортем мы предоставляем там в течение одних рабочих суток. И, соответственно, ну, мы таймер тоже возвращаем назад и отматываем его на 24 часа.
Насколько долго прошло времени на вот именно устаканивание SLA, связанные с договорными отношениями и с тем, что в реальности? Ну, потому что особенно при организации, а я думаю, много кто нас будет слушать именно на этапе организации своей технической поддержки, есть некое расхождение всегда. То есть есть SLA, который мы обещали, и SLA, который в реальности. Вот насколько была вот этот вот, был люфт, и как долго вы приходили к тем SLA, которые вот у вас сейчас прям одинаковые, я думаю, и в договоре, и в техподдержке?
Они, безусловно, сейчас одинаковые, да, и в договоре, и в техподдержке, но к этому мы шли... Ну, около лет трех, наверное, меняя и цифры внутри договора, меняя и подходы в поддержке, меняя и саму систему эскалации, то, как она сейчас работает.
А, то есть в том числе и договора приходилось перезаключать? Или же это где-то осталось, ну, скажем так, на добрососедских отношениях с клиентами?
Мы не переподписывали договора заново. Мы в старых договорах, естественно, оставляли то, что уже написано, просто меняли подход к подписанию новых. Вот, поэтому, да, где-то это такие договоренности, которые действуют, ну, вне договора.
Понятно, как и обычно. Ну, SLA заключили, да. А дальше уже, как говорится, если мы друг другу подходим, то договориться всегда возможно.
Основное для клиента, чтобы он был всегда в курсе того, как решается его инцидент. На самом деле не так страшно где-то не попасть в SLA, главное попасть в ожидание по решению инцидента и по информированию самого клиента во время инцидента.
SLA — это у вас время реакции на задачу или время решения?
У нас два разных таймера. Один на реакцию, второй на решение. Причем на реакцию есть у каждой из линий, и, соответственно, каждая из линий должна укладываться в 10 минут. То есть, если заявка пришла на первую линию, у них есть 10 минут, чтобы ее обработать и передать куда-то еще, например. А у второй линии есть свои 10 минут на то, чтобы проснуться, если это ночь, или если это день, и он там решает другой тикет, то отвлечься и посмотреть на этот тикет.
Бывают ли конфликтные ситуации с клиентами, когда дело доходит до договоров и разбирательств по SLA? Или это крайне редкая ситуация, которая скорее как бы из ряда вон выходящая?
Это очень редкая ситуация, но, безусловно, бывает. Если мы говорим про какие-то массовые инциденты, которые затронули инфраструктуру клиента, не просто одну виртуалочку или не просто какой-то кусок, а вот полностью. Была полная недоступность какого-то сервиса у клиента. В таких случаях у нас прописаны, безусловно, компенсации, которые мы честно выплачиваем, если это необходимо.
Ну, то есть стандартная механика, связанная с, ну, там, допустим, перерасходный месяц, перерасчет и так далее. А есть ли в договоре у вас именно ограничения на доступность сервиса. То есть и насколько доступность сервиса, вот у вас там типа минимальный порог, максимальный mm-hmm. порог, есть ли это все и как это влияет на техническую поддержку? То есть...
Действительно есть. Если мы говорим про облако, то с ним все очень просто. Доступность для всех одинаковая, она указана как 99-95. Uh-huh. Если мы говорим про инфраструктуру клиента, то все очень сильно отличается от договора. Если инфраструктура очень требовательна к доступности, то мы можем достигнуть 99-99 в случае, если мы строим катастрофоустойчивую инфраструктуру, распределяем ее на несколько цодов, возможно, на несколько облаков, и помогаем клиенту добиться той отказоустойчивости, которая ему нужна. Если мы говорим про какой-то стандарт, то стандартный процент доступности для инфраструктуры клиентов это тоже 99-95. Uh-huh. И влияет это, безусловно, на SLA. Чем больше процент доступности, тем меньше и таймер на время решения есть у нас на инцидент.
Если не секрет, сейчас какой у вас, допустим, за последний год доступность какая у вас?
Если облако, то мы стабильно укладываемся в 99-98. Если говорим про инфраструктуры, то все по-разному и очень зависит от клиентов. От того, как часто они производят релизы, например, mm-hmm. от того, как часто на них там DDoS-атаки совершаются и так далее. Здесь процент абсолютно разный.
Mm-hmm. А какая механика, раз мы тут затронули DDoS-атаки, mm-hmm. может быть, какая механика у вас защиты от DDoS-атак? На текущий момент.
Если мы говорим про инфраструктуру клиентов, то мы предлагаем им сторонние решения по типу WAF-а, например. Uh-huh. Он в большинстве случаев помогает.
Uh-huh. Понятно. Это можно обсудить именно на этапе заключения договора и так далее.
У нас есть там проверенные нами решения, которые мы предлагаем, или клиент может привести какое-то свое решение, с которым там мы до этого не работали, в целом нас строит любой вариант.
Хорошо. А сколько раз вообще пересобирали механику работы техподдержки? То есть это была ли ситуация, или прям сразу все получилось, все стало великолепно и так далее? Или это каждый раз там пересобирается по несколько раз?
Я бы сказал, что мы ее ни разу не пересобирали с нуля, безусловно, mm-hmm. но мы ее трансформируем и продолжаем трансформировать сейчас. То есть, например, там полгода или год назад мы не думали о том, что нам нужно использовать ИИ, о том, что... Это как-то может действительно помочь, ускорить техподдержку или упростить жизнь нашим инженерам. Сейчас uh-huh. мы тоже продолжаем трансформироваться, и мы внедряем в нашу работу ИИ. То есть, например, для первых линий у нас есть инструмент, который позволяет им, который подсказывает им на основе уже пришедших до этого момента тикетов определить приоритет более корректно. То есть, безусловно, это не механизм, который определяет за человека, но он предлагает ему какое-то, возможно, сразу решение, а возможно, просто там приоритет, тип запроса и линию, на которую нужно передать. Uh-huh.
Какая механика заведения заявок? То есть какие каналы связи есть у заказчика с вами?
Если говорить про стандартные, то это почта и наш портал. Если uh-huh. говорить про чуть более удобные, которым пользуется большинство заказчиков, то это, конечно, Telegram. Uh-huh. И Telegram-бот. То есть для заказчика это выглядит так, что он просто имеет чат с ботом, переходит в него, пишет хэштег «заявка», указывает тему, описание, заявка заводится. Uh-huh. И все дальнейшие комментарии прилетают ему тоже в Telegram, и он может продолжать общаться с нами через него.
А звонки?
Звонки тоже у нас есть, но это не самый часто используемый канал.
Да, удивительно. Да,
заказчики на самом деле не любят пользоваться звонками. Класс. Для большинства удобнее написать в Телеграме сообщение и продолжить общаться в нем, просто реплаем на сообщение от бота.
Возможно, из-за того, что вы общаетесь с айтишниками. Возможно, дело в этом. Они не любят звонить.
Скорее всего.
Они любят писать. Хорошо. По сути, какие сейчас, обычно техническая поддержка очень часто является кузницей кадров. Какие есть варианты развития у специалиста, который попал в первую линию, и какие требования у вас к специалисту именно первой линии техподдержки?
На самом деле требований на первую линию не так много. Требую от ребят, я и тимлид первой линии, какие-то базовые знания по сетям. То есть, если у вас дома есть роутер, VPN, вы его сами настраивали, в большинстве случаев вы не звоните в поддержку и не спрашиваете, а почему у меня нет интернета, то вы уже близки к тому, чтобы попасть к нам. Круто, если вы понимаете модели оси, если вы понимаете разницу между TCP и UDP или какими-то стандартными вещами, там, разницу между коммутатором, маршрутизатором, VPN и прокси и так далее. Это вот базовые требования, которые мы считаем, что должны по-хорошему давать в универе. И если вы там на втором-третьем курсе, то добро пожаловать.
Должны это, по идее, понимать.
Да. Очень круто, если человек интересуется чем-то сверх. Возможно, он там трогал, если не наш облак, то другие облака. Что-то пытался развернуть. Даже, на самом деле, любой там, не знаю, Minecraft-сервер для игры с друзьями будет просто супер как опыт, где ты развернул виртуалочку, дал всем доступ, и вы вместе играете. Вот, это отличный опыт для того, чтобы начать работу с облаком. Если говорить про рост, то ребята в целом работают на первой линии от года, и их развитие очень широкое. В большинстве случаев ребята выбирают, конечно, самые близкие к себе направления. Это либо облако, и дальше вторая, третья линия, либо это SRE-инженеры, Professional Service, и дальше там уже DevOps, технический менеджер и так далее. Либо кто-то понимает, что ему больше нравятся софт-скиллы, он больше любит общаться с клиентом, считать деньги, и тогда, конечно, это менеджер, либо продажи, вот уходит в это направление. Очень редки случаи, когда ребята приходят к нам в поддержку, знакомятся с тем, как работает наша ИБ, например, команда, и понимают, что я хочу быть безопасником. Вот. В большинстве случаев ребята приходят
безопасники
сразу...
Безопасники не из техподдержки.
Да, в большинстве случаев ребята сразу приходят в информационную безопасность и идут туда целенаправленно. Поэтому это такой редкий
А информационная вектор. Безопасность тоже совмещена, вот, например, прием заявок по ИБ, они здесь или они отдельные
вот
вообще?
Вот это отдельная команда, если мы говорим прям заявки от клиентов, то это отдельная команда. У нас есть своя команда, которая занимается информационной безопасностью нашего облака, отвечает за сертификацию, но они не принимают заявки от клиентов. Все заявки от клиентов принимает вообще отдельная команда в нашем облаке. И вот туда обычно на первую линию не набирают ребят, набирают прям уже на вторую линию инженеров, которые понимают, что это, как с ним
работать. Есть ли сложности с текучкой? Ну, то есть у вас есть, понятное дело, что первая линия техподдержки, ну, идеальный вариант это был бы человек пришел, и до пенсии там прекрасно работает. Он супер отлично знает и понимает, что там происходит, идеально устанавливает эскалацию, SLA, все вообще всех своих клиентов знает поименно.
Вообще великолепно же.
Но у нас здесь получается текучка как внешняя, ну то есть человек уходит куда-то на сторону, так еще и внутренняя. То есть, по сути, человек переходит на другие какие-то должности. И как дела с этим? И насколько сложно вот именно поддерживать команду первой линии технической поддержки в актуальном состоянии, чтобы не было перегруза и так далее.
Про сложность, как ты описываешь, единственное, что по опыту скажу, что если человек сидит на первой линии больше 2,5 лет, то у него начинается выгорание, заявки ему поднаедают, он начинает их выполнять хуже, медленнее, уже неинтересно. Вот, поэтому, ну, идеального варианта нет, что человек приходит и сидит до старости, это прям очень плохо, человек просто выгорит. А если говорить про текучку у нас, то, ну, вот цикл сотрудника на первой линии — это год-полтора. После этого он куда-то уходит. В идеале уходит внутри, и мы стараемся делать все для того, чтобы он уходил, естественно, внутри компании, и рос тоже внутри компании. Но есть ребята, которые уходят и вовне. Тут как бы нечего скрывать. С текучкой мы стараемся бороться двумя основными методами. Первый — это у нас очень хороший и достаточно быстрый, я считаю, онбординг. Мы за 2, максимум 3 месяца человека выводим в самостоятельные смены, он готов решать все заявки, готов перенаправлять, и в целом уже начинает присматриваться к тому, куда он хочет развиваться в дальнейшем. Это первый способ, которым мы боремся. Второй способ, которым мы боремся, мы делаем так, чтобы ребятам было интересно работать на первой линии подольше. То есть если человек, ну, почему-то не готов идти на вторую линию, либо ему не хватает уверенности, либо он, может быть, учится в универе, у него до сих пор нагрузка, и ему нужно просто дать доп. Задачки, возможно, где-то накинуть зарплату. Это окей, мы найдем, чем занять такого человека. То есть у меня вот есть, например, девочка на первой линии, которая, ну, в связи с обстоятельствами в универе, просто не может уйти на вторую, понимает, что ей времени не хватит. А на первой ей удобно совмещать. И вот мы нашли дополнительное занятие за, естественно, дополнительную оплату. Она администрирует нам нашу джиру или для нее периодически макросы и плагинчики. Вот.
А насколько вот изменился подход с появлением LLM? Ну, то есть вообще изменился ли? Ну, потому что, вот, например, мы у себя в первой линии попробовали, то есть у нас есть рабочий там некий уже прототип, который уже в бою, но по большому счету именно с точки зрения, там, например, увеличения скорости решения заявок, каких-то вот именно характеристик, которые можно пощупать, кроме, ну, например, правильно заполненных заявок, мы пока не получили. То есть вот у меня, например, такой отзыв. То есть у нас есть там всякие автоматизация каталогизации, там название вот этого всего, но при этом при всем как бы каких-то вот именно бонусов, за которые мне бы клиент сказал спасибо, я пока не получил. То есть у вас есть ли какие-то в эту сторону истории?
На самом деле в большинстве случаев действительно очень долго мы приходим к какому-то результату. Единственный, наверное, вот существенный результат, который мы добились сейчас, это то, что алерты, которые приходят к нам от наших клиентов о том, что у них что-то недоступно, они теперь не проходят первую линию, они напрямую доходят до инженера второй, и им сразу звонит бот автоматизированно ночью, и тебе нужно сказать ему, что да, я проснулся, чтобы бот от тебя отстал и перестал звонить. После этого мы считаем, что ты проснулся, взял заявку и работаешь на ней.
А уже получилось ли проанализировать, ну, например, скорость реакции на заявку изменилась или нет со внедрением этого бота?
Оно изменилось, но на масштабе заявок это выглядит существенно. Но если мы говорим на масштабе одной заявки, то ну, заявка быстрее доходит до инженера минут на 7. Вот. На масштабе там в 100-200 заявок, естественно, это существенно.
Это большой-большой разрыв, а когда одна заявка, то, естественно, это все достаточно незаметно.
Да.
Хорошо. А ваша техническая поддержка, она работает только с внешним заказчиком или с внутренним заказчиком тоже?
С внутренним тоже.
Есть ли разница между внутренним и внешним заказчиком и вообще, ну, то есть, условно, я со стороны или я вот внутри?
Мы стараемся не делить заказчиков на внутренних и внешних с точки зрения подхода к поддержке. Единственное, что такой внегласная просто ситуация, ребятам гораздо удобнее и комфортнее, наверное, с первой линии позвонить внутреннему сотруднику и поговорить с ним по телефону, объяснить ему какое-то решение, чем позвонить клиенту. Клиенту звонить всегда страшно. Не знаешь, кто сидит. Вот,
особенно... Мне кажется, это проблема в зумерах.
Может быть, особенно когда ты только пришел, отработал полгода.
У меня сейчас интересная особенность, что вся молодежь, которая приходит к нам, они не звонят. То есть я говорю, ребята, если что-то непонятно, звоним. Они иногда пишут, и даже вот двух палочек не появилось, что кто-то прочитал, и все. Я куда-то написал.
Да,
вот, ты говоришь, ребята,
есть.
Блин, это же очень...
Ну вот мы пока научили ребят звонить внутри, что это не страшно, можно набрать, удобнее, чем написать заявку и быстрее набрать, объяснить человеку. Может быть, даже зайти в Zoom, чтобы тебе показали экран. Вот. Потому что ребятам на первой линии, они молодые, им есть такой барьер, который приходится ломать. Ребят, которые технические специалисты на вторых, третьих линии, там, естественно, с этим проще.
Хорошо. Руководители разных линий техподдержки, вот, например, когда у вас происходит какая-то серьезная проблема, и там, допустим, там есть project и так далее, то есть они собирают прям конф-кол в реальном времени и пытаются решить проблему, или же это происходит именно там по джире, по заявкам и так далее. Какой подход используете?
У нас есть процесс прям описанный. Безусловно, сначала должна прийти какая-то заявка, чтобы ее кто-то заметил, потому что что-то не работает. Когда это замечает первая линия, она за 10 минут должна отдать на вторую. После этого у человека на второй линии есть 20 минут на то, чтобы подумать над проблемой, если это действительно критическая авария, и попытаться ее решить самостоятельно. Если он не понимает, и у него в голове нет решения и срока решения проблемы, он начинает собирать конфкол. И вот на этот конфкол он созывает определенный круг людей. То есть это как минимум тимлид своей команды, тимлид третьей линии, команда, которая будет отвечать именно вот за проблемную инфраструктуру, и руководитель поддержки, то есть меня.
Ну, то есть вот. таким образом, если проследить путь заявки, то у нас может заявка прийти на первую линию, дальше она перекидывается на следующую линию, и если на следующей линии есть какие-то проблемы с пониманием того, что произошло, только после этого созывается конф-кол и начинается решение задач. Ну,
да.
Кстати, да, очень здравый,
если принципу,
взрослый подход, потому что, ну, вот некоторые там by default, там, типа, мы всегда конф-кол, сюда всех, и представителей заказчика, и всех-всех-всех, и все сидят с выключенными камерами и дышат, злобно дышат в микрофончике. Понятно, класс. Хорошо. Руководитель технической поддержки – это больше техническая должность или все-таки это менеджерский состав? Потому что, ну, это такой очень сложный вопрос. То есть, насколько руководитель должен быть менеджером, а насколько должен быть, там, наоборот, технарем?
Мне кажется, что это всегда 30 на 70, где 30 – это технарь и 70 – это менеджер. Причем технарь не вглубь какой-то одной, например, одного решения, а вширь. Он должен понимать много решений, понимать, о чем говорят инженеры, уметь им донести, где они неправы и почему нужно сделать по-другому. Но при этом большую часть времени он, естественно, общается с клиентом, выстраивает процессы и, ну, так или иначе объясняет менеджерскому составу, почему они правы или неправы в той или иной ситуации.
А куда пойти поучиться руководителю технической поддержки? То есть, что покачать?
Хороший вопрос. Тут зависит от слабых мест. Если это человек, который пришел из менеджмента или из продаж, то, наверное, нужно начать с базовых айтишных курсов, технических. Если это обратная история, человек пришел из технической истории в управленческую деятельность, то в целом, наверное, курсы по ITIL точно стоит пройти, точно стоит понять, как устроена поддержка вообще во всем мире и какой есть стандарт, и после этого пытаться строить что-то свое.
А ты уже куда-то ходил на ITIL?
В начале своего пути, да. В начале своего пути тяжело будет вспомнить название курсов, но как минимум на два, естественно, платных курса меня точно отправляли, я их точно прошел, и это помогло именно понять фундаментально, как строить линии поддержки. Вот, название, наверное, сейчас не вспомню. Они русские, естественно.
Ну, да, да, конечно. То есть не имеет смысла, наверное, еще тут. А еще давайте покачаем английский.
Да.
Понятно. Хорошо. Что можешь посоветовать, вот, например, тем, кто находится на этапе строительства технической поддержки или для тех, у кого есть, возможно, какие-то боли, и они их не видят. Ну, типа, куда обратить внимание, на что стоит заострить свой взгляд?
Я бы советовал всегда идти от ожиданий клиента и выстраивать весь процесс с того, что клиент ожидает получить от вашей техподдержки. Вполне возможно, может оказаться так, что ему не нужны какие-то жесткие SLA, что ему даже, может быть, не нужно, чтобы вы решали его инцидент за 20-30 минут, но при этом он очень хочет, чтобы вы держали его в курсе каждые 10 минут. И тогда вам нужно набирать больше софтовых ребят, больше менеджеров, больше, там, не знаю, команд, которые могут разговаривать с директорами клиента, а не с их айтишниками. Или наоборот, если вы строите какие-то суперотказоустойчивые решения, то вам нужно больше технарей, чем людей, которые могут общаться с бизнесом клиента.
Хорошо. Ну и напоследок, не знаю, получится или нет, вопрос каверзный. А можешь ли вспомнить что-то забавное из своей там деятельности? Может быть, какие-то смешные заявки? Может быть, еще что-то? Так, первое, что приходит в голову.
Ну, вопрос, насколько у нас цензурная история?
Если не YouTube очень, все проглотит.
Если не очень цензурная, то первый мой такой большой факап в техподдержке был, когда я пришел. Мне нужно было разбудить технического менеджера проекта, очень крупного проекта. Я его разбудил ночью, он встал, решил проблему, написал мне в чат большое спасибо, а я ему вместо того, чтобы тоже сказать спасибо, там, спокойной ночи, кидаю смайлик в Телеграме машинкой из тачек, где написано вместо номера «иди далеко и надолго». Вот. После этого быстро понимаю, что накосячил, удаляю этот стикер, но только для себя. Вот. И, ну, все хорошо, сейчас мы с ним хорошо общаемся.
Доброе утро называется. Человек проснулся, у него было доброе утро.
Обид он не держит, мы с этого вроде скоро смеялись.
Да. Вот. И каждый ли специалист у вас должен пройти первую линию техподдержки, прежде чем дойти дальше? Ну, то есть вот как с вешалки начинается театр, то, может быть, там работа в вашей компании начинается с первой линии техподдержки. Там каждый должен пройти страдания, прежде чем там эти страдания уже как-то...
Конечно, нет. Но это отличный опыт, который, как минимум, поможет понять, почему клиент приходит и эскалирует. Потому что большинство гневных комментариев, большинство комментариев про то, что нужно помочь, очень срочно, очень важно, они так или иначе отсеиваются на первой линии, и до вторых, третьих, особенно до разработки, доходит именно самый сок заявки, прям вот сконцентрированная информация, что нужно сделать, где и когда, без приукрашения от клиента. Вот. А в большинстве случаев это помогает понять, почему клиент так или иначе себя ведет в инцидентных ситуациях. Но это не обязательно. Мы, естественно, ценим и экспертов, которые приходят вне первой линии. Таких много.
На этом мы заканчиваем наш подкаст. Всем спасибо, кто был с нами. Меня зовут Роман. Никита, тебе большое спасибо за то, что поделился классным и интересным рассказом.
Спасибо.